very nice day. Looking good. And everyone will be pleased. So it's a great contribution of Maharaj for that Krishna consciousness. So Maharaj is directly associated with the Srila Prabhupada.
Maharaj является учеником Шрилы Прабхупады. Проповедует о движении уже много лет по всему миру. Ездит из страны в страну, в основном в Индии. В основном в Индии. Раз в год я посещаю Россию, Европу, Америку, Японию. Вы все из Индии? Кто-то из Бангладеш? Бенгальцы есть? Нет? Шри-ланкийцы, непальцы, пакистанцы. То есть исключительно все из Индии. Я должен же говорить на английском, так ведь? В основном здесь из Южной Индии. Говорят на английском. Сбавьте скорость вентилятора, потому что голос уже напряжен. И от ветра, и от звука, от шума. Возможно, вы можете потерпеть духоту, потому что у меня голос очень слабый. Я смотрю на изображение Шри Гаурани Тай, Шри Кришна Баларамы, Шри Рада, Шри Масундары. Под ними написано «Международное общество сознания Кришны, основатель Ачарьи, его божественная милость Ачарьи Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шри Кришна Баларам Мандир, Бхактивиданта Свами Марк, Раман Рети, Уттар Прадеш, Вриндаван». Это адрес Кришна Баларам Мандира. И это адрес этого места тоже. Но если вы пошлете письмо, скажем, из Лондона, сюда, на этот адрес, оно дойдет до туда, не до сюда. так, Вриндаван в Уттар-Прадеше, да? Вриндаван находится в Уттар-Прадеше. Нет. Это материальная потребность. Говорить, что Вриндаван находится в районе Матхуры, это Уттар-Прадеша, это часть Индии. Но в действительности Вриндаван не находится в этом материальном мире вообще. Вот почему Наротам Дас говорит: когда же я освобожусь от желаний и чувственных удовольствий, и когда мой ум очистится, тогда я смогу увидеть Вриндаван. Наше движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы отправиться во Вриндаван. Шрила Прабхупада пишет в одном комментарии в песеннике, что это движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы присоединиться к танцу раса Кришны. Мы находим на протяжении всех книг Шрилы Прабхупады, он упоминает в разных местах, для чего это движение сознания Кришны предназначено, какова ее цель. Много раз, более 100 раз, наверное. И он разные причины приводит, чтобы дать знания обусловленным душам, об их истинной жизни. В одном месте он говорит, что наша миссия — прославить Дживу Госвами. Движение сознания Кришны основано в исполнении указания Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Есть один комментарий конкретный, о котором я хочу сказать. Там говорится, особенно это движение предназначено для того, чтобы вступить в танец раса с Кришной, для того, чтобы отправиться во Вриндаван. Мы все предназначены для того, чтобы отправиться во Вриндаван. Вы можете подумать, но это не так трудно. Но если вы в Кувейте, вам нужно лететь в Дели, потом на такси ехать или на автобусе, или на поезде до Матхуры, затем на автобусе до Вриндавана. Но Наротам Дас дал нам истинную формулу, как отправиться во Вриндаван. Он еще был с мирской точки зрения, Вриндаван — это часть Индии. Но истинная духовная суть в том, что Вриндаван не имеет ничего общего ни с чем в этом мире. И точно так же, когда мы говорим о Наротаме, мы говорим, что он был принцем, то есть его отец был царем, не очень большим царем, но местным царем. Было много махараджи в Индии, которые, там, допустим, были махараджи 5 деревень, что-то вроде этого. Так или иначе, его отец был царем местной территории. То есть он родился в богатой семье, и еще будучи молодым человеком, он оставил дом и отправился во Вриндаван. Как он отправился во Вриндаван? Он родился в Кетуре, недалеко от берега реки Падма, в Бангладеш сейчас это место. Падма, если посмотреть на карту, вы увидите, что Ганга течет из Гомука, Ганготри, Харидвары, множество мест. Есть много знаменитых святых мест вдоль русла. Варанаси, Патна. На самом деле, если вы посмотрите, Ганга, кажется, она прямо течет до Бенгальского залива. Но истинный путь Ганги — это Багирадхи, которая течет по западной Бенгалии. Это именно этим путем Багират Махарадж, он вел Гангу до Ганга-сагара, и основной поток реки, он уже не называется Ганга, это Падма-река. Это уже считается другая река, отличная от Ганги. В действительности это считается Бхагиратхи-Гангой. Так или иначе, Нарутамдас решил, родился на берегу Падмы. Как он отправился во Вриндаван? Никаким поездом. Не было поездов. Сначала по берегу Падмы, потом по берегу Ганги, в Прояг, и затем уже шел вдоль Ямуны. Это путь из Бенгали до Вриндавана. Многие люди шли этим путем, потому что под влиянием Чайтани Махапрабху Вриндаван стал главным местом паломничества для Гаудия Вайшнавов. В основном из Бенгалии шли. Многие люди шли по пути вдоль Ямуны, Ганги, Ямуны, и потом приходили во Вриндаван. Итак, народ там отправился туда с большими трудностями. Сейчас бы люди не пошли на такие трудности, большинство людей. Сейчас, чтобы из Бенгалии, в основном на поезде люди до Дели, потом, или некоторые непосредственно на прямом поезде едут из Ховры до Дели, но он очень медленный. И люди думают, о, очень так долго едет, очень много трудностей, целый день на жаре, в пыли. Но им нужно было идти несколько месяцев. Это гораздо более трудный вариант, не так ли? В наше время большинство людей бы не согласились на это. А паломничество в те времена, это и означало. Сейчас все это на автобусах делается. До храма Вайшно-Деви вы можете вообще на вертолете долететь. 5 минут на вертолете, либо же несколько часов трудного пути к скалам и льду. Итак, Нарутамдас отправился с большими трудностями. Он оставил дом и побежал как безумный во Вриндаван. Практически не ел, не спал. Пищи не было организовано, но люди давали ему что-то по пути. Но он говорит, что даже несмотря на то, что он пошел на такую аскезу, путешествие во Вриндаван, это само по себе не дает нам доступа. Что говорить о нынешнем времени, когда мы приезжаем в кондиционированном такси? Я не говорю, что это неправильно ездить в таком такси, но мы должны стараться понять настроение Нарутамдаса, который учил нас. Когда наш ум, когда мы полностью освободились от желания чувственных удовольствий, и наш ум очистился, тогда мы действительно можем видеть Вриндаван. Это цель преданных. Отправиться во Вриндаван. Почему? Зачем? Потому что тогда мы можем увидеть Радху и Кришну. Для этого мы едем во Вриндаван. Нет, мы должны отправиться туда, чтобы служить Радхе и Кришне. Это то место, где они совершали свои игры, а мы слуги. Многие люди говорят, они хотят увидеть Бога. Кто, вы думаете, он такой театр, что ли, какой-то, чтобы его увидеть? Нет, мы должны идти служить ему. Однажды Шрила Прабхупада говорил, он говорил, что преданные хотят только Кришну. И затем Шрила Прабхупада шагнул дальше и сказал, они даже не хотят Кришну, они хотят только служить Кришне. И вот в этом настроении служения мы можем действительно войти во Вриндаван, и люди, у которых нет этого настроения, никогда не смогут попасть во Вриндаван. Люди, которые думают, что Вриндаван — это часть этого материального мира, я купил кусок земли во Вриндаване как инвестицию, потому что цены все время растут. Я купил эту землю. Через 5 лет я заработаю в 5 раз больше денег. Это хорошая инвестиция. Так Вриндаван не понять. Однажды один молодой человек, врач, обратился к Гаура Кишоре Дасу Бабаджи Махараджи и сказал: «Я купил землю в Навадвипа-Дхаме. Я буду там заниматься врачеванием и буду служить Дхамаваси». И Гаура Кишоре Дасу Бабаджи Махарадж рассердился на него и сказал: «Что ты имеешь в виду, купишь надел земли в Дхаме? На все деньги во всем мире нельзя купить даже пылинки Навадвипа-Дхамы. Ты не сможешь владеть Дхамой. Если ты думаешь, что это моя собственность, мой участок земли в Дхаме, конечно, с точки зрения практичности, даже Шрила Прабхупаде пожертвовали землю в Дхаме. Его настроение было исключительно настроение слуги. Это суть сознания Кришны. Служить Кришне ради Его, только Его удовольствия. Вот и все. Это не просто как общепринятая религия, мирская религия. Люди спрашивают, каково вы вероисповедание, когда Шрила Прабхупада посетил золотой храм в Амритсаре. Когда он уходил, его попросили подписать книгу, гостевую книгу. И там в графах, помимо имени и адреса, ваше вероисповедание. Шрила Прабхупада написал «Кришнаид». Люди думают, что у вас за религия? Какую религию вы исповедуете? Вы христианин, мусульманин, индуист? Кто вы? Но Шрила Прабхупада всегда объяснял. Смысл не в том, что ваша дхарма и моя дхарма могут отличаться, потому что дхарма — это неразрывная природа, неотъемлемая. Как нельзя сказать «сахар мусульманский» или «индуистский», разве так можно сказать? У сахара есть собственная природа, сахар сладкий. И поскольку сахар произведен в Индустане, нельзя сказать, что это индуистский сахар, или, я не знаю, здесь делают сахар. Может быть, финиковый сироп здесь делают, наверное, да? Ну, вы можете сказать, что это кувейтский финиковый сироп, но нельзя сказать, что это мусульманский сироп, хотя здесь основное население мусульмане, потому что есть основная природа, нельзя наложить упадхи, обозначения какие-то на нее. Обозначение индуист, мусульманин, христианин мы используем для того, чтобы... Но мы их используем в отношении каких-то мирских градаций, но дхарма независима от... Ну, вы можете сказать, что дхарма же описана в индуистской шастре, но нет такого явления, как индуистская шастра. Даже слова индус такого нет в шастре. У нас есть термин «веда». «Веда» значит «знание». Знание не индуистское, не мусульманское, не христианское, не буддийское, не атеистическое. 2 + 2 = 4 — это общепринятый факт. То, что сказано в шастрах, это не то, во что люди должны верить. Шрила Прабхупада всегда представлял сознание Кришны как научное знание Личности Бога. Что вы имеете в виду под научным? Имеется в виду, что это систематически представленное знание. И оно проверяемо, демонстрируемо. Наука, по крайней мере, как они нам говорят, зиждется на принципе демонстрируемости. Конечно, в физике есть много таких вещей, которые исключительно просто гипотезы. их невозможно никак продемонстрировать, то, что просто цифровые догадки, предположения. Но на уровне Вьявахарика это можно продемонстрировать. Шрила Прабхупада критиковал науку во многом. И, то есть именно атеистическое настроение, присущее многим ученым. Но при этом он говорил, что бхакти — это наука. И мы часто находим это слово в Бхагавад-гите — вигьяна. Снова и снова есть это слово, встречается это слово в Бхагавад-гите — вигьяна. Вигьяна в современных индийских языках — это наука. Что имеется в виду под наукой? В современном сознании нет такого термина, который подходит санскриту, образу мысли, потому что наука, какую мы ее знаем в современном мире, возникла в западном мире из алхимии и затем мышления эпохи просвещения, из мышления, из философии эпохи просвещения. То есть наука предполагает определенные дисциплины, которые главным образом антитеистичны в своих взглядах. Как правило, люди ассоциируют науку с тем, что можно продемонстрировать, а религия — это просто вера. Это просто нечто такое, во что вы просто верите. Есть ученые, которые говорят, что они верят в Бога, и они говорят такие вещи: «Я верю в Бога, но как ученый я не могу принять это и то, и это, и то в Писаниях». То есть они разделяют. Они говорят, религия — это своего рода вера, а наука — это нечто демонстрируемое, нечто логичное. Но Шрила Прабхупада всегда говорил, что сознание Кришны — это наука. Это не только лишь вопрос веры. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит о вигьяне. Но он также говорит о вере. Вера нужна. Господь Кришна говорит, те, кто не имеют веры, они отходят, они не остаются на этом пути, они возвращаются в самсару, возвращаются в круговорот рождения и смерти. В чем связь между верой и наукой? Даже наука основана на каком-то уровне, на вере. Все основано на вере, на каком-то уровне. К примеру, вот вода. Я только что ее выпил. С верой в то, что здесь нет цианида в ней. Никто сюда не подсыпал никакого яда, ну, помимо того, что сама пластиковая бутылка канцерогенная, но она вас сразу не убивает, это медленно происходит. У нас есть вера, но вы можете сказать, ну, это не совсем вера, это очевидно же, но это тоже же вера своего рода, не так ли? Когда мы идем по дороге, у нас есть вера в то, что когда мы ставим шаг, ставим ногу, земля нас поддержит. Вера нужна на каком-то уровне, чтобы начать вообще что-либо. Как я, например, говорил, 2 плюс 2 равно 4, все это принимают, верно? Если только вы не являетесь крайне таким упрямым оппозиционером. Вы должны признать, что 2 плюс 2 равно 4. Что это значит 2 плюс 2 равно 4? 2 — это просто концепция. Нет такого явления, как число на самом деле. Это просто концепция. Но современная наука хочет категоризовать все в числах. Все можно, нужно описывать в числах. Но мы сами по себе не можем определить, мы не можем определить, что такое число само по себе. Это просто концепция. У нас есть вера, что число представляет что-то. Хотя это вообще неопределяемое явление. это абстрактная вещь. Когда вы говорите 2 плюс 2 равно 4, 2 — это абстракция. Допустим, 2 яблока плюс 2 яблока равно 4 яблокам, 2 коровы плюс 2 коровы — 4 коровы. Но 2, просто само по себе 2 — двойка, а это ничего не значит. Итак, наука, она также основана на какой-то вере, но это разумная вера. Было бы глупо сомневаться во всем. Некоторые люди говорят, мы должны во всем сомневаться, но мы даже дышать не сможем, если мы во всем сомневаемся. Нам пришлось бы проверять воздух всякий раз перед вздохом, и вы просто умрете, прежде чем успеете это сделать. Или вам нужно тестировать воду, прежде чем ее попробовать. Но даже если вы хотите ее попробовать, вы должны верить в то, что сам процесс тестирования работает. У вас должна быть вера в сам тест. То есть во что-то вы должны веру вложить. Вы можете сказать, что разница между тем, что называется наукой, и тем, что называется религией, в том, что уровень веры в религии на гораздо более абстрактном уровне. К примеру, мы верим во что-то демонстрируемое, например, кислота плюс щелочь, получается вода и соль. Это легко продемонстрировать. Это очень грубо, это все на грубом таком уровне, материальном. Но люди скажут, вы же не видите Бога, почему мы должны в Него верить? Почему мы должны верить в Бога, если мы не можем Его видеть? Но все в науке, в этой вот материалистической науке, все тонкое, вы тоже не можете видеть. Вы не можете физически ощутить это. Например, субатомные частицы. Кто-нибудь когда-нибудь видел субатомные частицы? Это возможно видеть их? Но почему мы принимаем их существование? Благодаря анумане, гипотезе, и похоже, что это работает. Теория относительности — это теория недемонстрируемая, но это философски приемлемо, и это, похоже, работает. Мы все принимаем, что признаем, что Эйнштейн был блестящим, гениальным ученым. Кто-то не согласен? Но вот этот друг из Дании, как его звали? Нильс Бор. Но он тоже признавал это. Но никто из нас не понимает ничего, что он говорит, я думаю, не так ли? Но мы просто признаем, что он где-то там, наверху, на уровне гораздо более высоком, чем мы. И мы признаем, что то, что он говорит, это очень хорошо, поскольку другие сказали это. И поскольку его теории признаются другими учеными, это вера. У нас у всех есть вера, что Эйнштейн был великим ученым. Мы все знаем, что E равно mc квадрат, мы все можем это сказать. Но мы не понимаем этого. В основном мы принимаем это на веру. Даже чтобы изучать науку, вы должны принимать на веру то, что учителя и профессора, чему они вас учат. Если вы хотите сомневаться на каждом шагу, вы не сможете учиться. Ведь так вам... Вы должны принять, что профессора учат нас чему-то. Я этого не понимаю, но если я терпеливо буду слушать учителя, я смогу понять. Помню, когда я только попал на урок математики, и учитель нарисовал на доске таблицу умножения. Я удивился, ой, как странно, как выглядит очень сложным. Но когда учитель объяснил, все становится понятно. Но если я бросал бы вызов, я бы сказал, вы что-то нарисовали на доске, а я могу что-то другое нарисовать. Вы говорите, что это объясняет это. Я не верю в это. Докажите. Как вы докажете? Если у вас нет веры, если у вас нет веры в то, что у него есть нечто, он может представить вам нечто ценное, вы не сможете начать даже это понимать. Если вначале вы признаете, что то, что он вам показывает, это нечто ценное, нечто такое, что можно понять, и поэтому вы смиренно слушаете его и пытаетесь понять, а он вам может показать, как вы делаете эти вычисления по таблице умножения, и вы можете практически пользоваться этой таблицей. Позднее мы учимся, как это практически применять во множестве областей в расчетах. Но если вначале вы говорите, «А, я в все это не верю, любой может нарисовать что-нибудь на доске, я тоже могу что-нибудь начеркать, что тут такого великого?» Вы не сможете научиться тогда. Точно так же чтобы войти на высшие уровни тонкого понимания, нужна вера. Это начинается с веры и со смиренного слушания, и также со служения. В современных образовательных учреждениях нет такой идеи, как служение учителю. Вы просто платите за образование, ему платят. И тут не может быть никакого божественного откровения. Он может учить, но здесь не происходит обмена любовью. Может быть, между учителем и студентом, но это не считается важным. Тогда как в традиционной системе образования благословения учителя считаются важными не только для духовных тем. Мы видим, что Арджуна был самым дорогим учеником Дроначарьи, который учил, как сражаться и убивать людей. И Арджуна думал, что благодаря благословению это все Дроначарьи, я без его благословений мы не можем достичь успеха. В действительности, когда Юдхиштхира Махарадж перед началом битвы он пошел и просил благословения у своего гуру. Прежде чем начинать какие-то серьезные дела, нужно просить благословения у гуру. И он просил благословения у Дроны, который был на другой стороне. «Благословите меня, чтобы я мог сражаться с вами». И тот благословлял, да будет, да сопутствует тебе победа. То есть как он, если вы собираетесь сражаться со своим гуру по оружию, вы сначала просите у него благословения, и Дрона дал ему благословение, да, сопутствует тебе победа, то есть ты победишь нас. Если бы ты не попросил благословения, ты бы проиграл, но поскольку ты попросил благословения, ты победишь. Обязанность гуру — благословить. Даже если ты в сражении убьешь меня, хорошо, благословляю тебя. Итак, какая-то начальная вера необходима. И с этой верой мы можем двигаться дальше. И мы можем понять, что есть реальность запредельная грубой материи и даже запредельная тонкой материи. Это дух. Мы можем сказать, что науку можно продемонстрировать. Конечно, есть многое в современной научной теории, что не демонстрируемо. Это просто теории. Как, например, люди принимают как само собой разумеющуюся эту теорию большого взрыва. Кто-то может ее продемонстрировать? Устроить большой взрыв, чтобы возникла новая Вселенная, это можно продемонстрировать? Вы можете говорить, что мы додумываем это из того, что мы видим в настоящий момент. Но это в самом лучшем случае это просто научные догадки. Вы не сможете всегда понять причину и следствие, как, например, с этим большим деревом баньян. Кто бы мог догадаться, если он возник из маленького семечка? Или если увидишь бабочку, сможешь ли понять, что она из гусеницы появилась? Если будешь проводить научные исследования, не видя, как бабочка превращается, гусеница превращается в бабочку, вы никогда не сможете догадаться. Если вы скажете таким людям, что бабочка возникла из гусеницы, люди скажут, что вы сумасшедший. То есть большая часть того, что называется наукой, это догадки. И люди принимают это на веру. Но они говорят, что вера в Бога — это просто сентиментализм. Но в действительности это очень разумно. Скорее, на самом деле, это не очень разумно верить в Бога, но это просто откровенная глупость не верить в Бога. Если мы принимаем Бога, Он гораздо больше, чем Творец Вселенной. Но если мы принимаем это как минимальное определение Бога, говорить, что все, что мы воспринимаем, возникло случайно, без какого-либо того, кто упорядочил все это, выстроил это совершенно глупая идея. Посмотрите на это. Кто-нибудь поверит, что это возникло случайно? Это возможно? Даже если триллионы больших взрывов, маленьких взрывов, средних взрывов, взрывов 60-процентной мощностью, это никогда не может произойти случайно. Это вот нечто простое. Все видят это. Простой стакан. Но сколько человеческой энергии и разума и усилий на это потрачено? Прежде всего, чтобы разработать такую сталь. Она не очень тяжелая, но достаточно крепкая. И сама эта форма, она нержавеющая, если не будете туда соленую воду наливать, она не заржавеет. Как экстрагировать, то есть найти эту железную руду, выделить железо из руды, расплавить и потом добавить нужную смесь углерода, чтобы она стала нержавеющей, и чтобы был какой-то дизайн, чтобы было привлекательно. Очень много разных нюансов, не только технические, также и экономические разные моменты, чтобы эта прибыль приносила, принесет ли это нам прибыль. Много вопросов нужно разрешить. Это, возможно, куплено в Индии, продано в магазине в Кувейте. Также законы импорта нужно соблюдать. Вы можете целую жизнь писать о всевозможных параметрах и нюансах, которые сопутствуют изготовлению одного стального стакана, который, в общем-то, простой. Если мы скажем, что вся Вселенная и даже одна клетка в нашем теле, она практически в безграничное количество раз более сложна, и все эти клетки, они взаимодействуют в теле, мы еще далеко от полного понимания всех этих процессов, и все эти тела, они взаимодействуют при этом друг с другом на разных планетах, и есть еще разные планеты, они тоже взаимодействуют друг с другом. Согласно ведическому пониманию, Луна питает овощи. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, Он — Луна. Кришна — это Луна, которая дает жизнь овощам. Влияние Луны есть. Есть английское слово «лунатик», то есть сумасшедший человек, потому что Луна влияет на ум. Итак, вся Вселенная настолько сложна, что бы мы сказали, 10 в бесконечной степени. То есть она бесконечно более сложна, чем это. И никто, если только кто-то совершенно упрямый, если только человек не является совершенным упрямцем, он никогда бы не стал сказать, что не стал говорить, что это случайно возникло. Почему же они говорят, что все это случайно произошло? Если разум и усилия нужны для того, чтобы это произвести, этот стакан, то разве не нужен разум, чтобы создать нечто бесконечно более сложное и это все поддерживать? Как я сказал, мы не можем сказать, что это очень разумно верить в Бога. Это не обязательно признак великого разума, но это признак абсолютного отсутствия разума, когда человек не верит в Бога. И это то, в чем Прабхупада обвинял ученых. Вы говорите, что вы ученый, вы даете какое-то знание, но в то же время, если вы говорите, что Бога нет, это совершенно ненаучно. Вы оказываете медвежью услугу не только Богу, но и всему человечеству, и науке тоже. Наука была бы гораздо лучше, если бы они просто признали, что есть высший источник всего. И в действительности это было бы совершенством науки. В действительности наука значит поиск знания, когда человек пытается найти истину, как все устроено. Но вот эти начальные ограничения, которые сама мирская наука накладывает на себя, что мы можем поверить только в то, что можем наблюдать, мы не можем принять ничего другого. Это с самого начала крайне нерационально. Если мы можем принять как реальность только нечто наблюдаемое, не только наблюдаемое, но то, что мы можем экстраполировать из наблюдаемого, это крайне ненаучное заявление. То есть они говорят, что это наука, но это не научно с самого начала. Они говорят, мы принимаем только то, что наблюдаемо, но логично предположить, что, может быть, масса сфер опыта, которые запредельны нашей способности ощущать и получать опыт. Почему мы должны предполагать, что вся реальность, она лежит в рамках нашего опыта, тогда как мы живем на крошечной планете с нашим крошечным разумом, и у нас при этом 4 недостатка? 4 несовершенства. Мы в иллюзии, у нас несовершенные чувства, мы склонны к обману, и мы допускаем ошибки, и мы предполагаем, что мы будем говорить о реальности. Но гораздо более логично и разумно принять, что мы не знаем уж так многое о том, что происходит. И все эти великие гении, настоящие гении, они все это признавали, что мы действительно не знаем, что происходит. И те, кто действительно разумные, они понимают, что должны быть уровни реальности запредельные тому, что мы можем легко наблюдать. Это называется шастрой. Вот почему я и говорю, шастра — это не индуистская книга. Веда значит знание, это не индуистское знание. Мы не можем сказать, что Библия — это христианское знание. Но это может быть. Есть сектантские религии. Но Шримад-Бхагаватам имеет дело с истиной, а не с тем, что мы называем религией. Об этом сказано в начале Бхагаватам, что Шримад-Бхагаватам рассматривает тему абсолютной истины. Мы не находим, чтобы в Бхагаватам Вьясадева говорил, сейчас мы дадим вам индуистскую религию, но он говорит, Вьясадева это все составил, и он дает реальную истину, реальность. А Шрила Прабхупада привел пример, что есть шастра. Я был в Лондоне, когда один репортер спросил у Шилпрапады, у Прабхупады брали интервью, это в науке самосознание есть, Майк Робинсон. Майк Робинсон задал вопрос Шилпрападе, и Прабхупада в ответ, он попросил одного из своих учеников прочитать стих из Бхагавадгиты на санскрите. И Майк Робинсон, он поменял немного тему и сказал, о, вы цитируете Писание. Что это за Писание? Шрила Прабхупада привел пример. Шрила Прабхупада говорит в микрофон, он сказал, как вот этот микрофон. Он говорит, когда вы покупаете это, есть определенный мануал, инструкция с ним. В придачу, где говорится, как это использовать, что это такое. И он сказал, как производитель микрофона, он предоставляет также руководство, инструкцию, также производитель Вселенной дает эту инструкцию. Это Священное Писание. Там говорится, что такое Вселенная, как ей пользоваться и как получить лучшее благо из этого. Так что это разумно считать, что есть Творец Вселенной, и Он творит ее для определенной цели, с определенной целью. Как сказал Эйнштейн, я не верю в Бога, который играет в кости со Вселенной, что в это представление, что все происходит случайно, что Бог просто ради забавы создал Вселенную по своему капризу. Так или иначе, есть история, рассказанная о Ньютоне. Правдивая она или нет, я не знаю, но я слышал ее в ИСККОН, что Ньютон был теистом, и у него был друг атеист. Он верил, что все возникло случайно. И однажды его атеист, друг ученый, пришел в гости к Ньютону, и в его лаборатории он увидел движущуюся модель Вселенной. И его друг был изумлен. «О, это чудо! Это модель Вселенной». То есть, ну, когда там все движется. Он говорит, это прекрасно. Кто это сделал? Тот сказал, никто это не сделал. Что ты имеешь в виду, никто не сделал? Никто это не сделал. Это просто есть, и все. Нет, а кто сделал-то? Никто? Она просто есть. «Почему ты говоришь так ненаучно? Ты же должен быть ученым». И тогда Ньютон поворачивается к нему и говорит, «А почему ты говоришь так ненаучно, когда ты говоришь, что это... Ты говоришь, что эта модель Вселенной не может существовать без Создателя, а как насчет самой Вселенной? Это только копия, грубая копия реальности». Итак, это вполне разумно, когда мы видим столько порядка, который установлен личностью с определенной целью, как, например, иногда проводятся выставки изобретателей, разные люди изобретают какие-то вещи, и они выставляют их на какой-то выставке. Если вы отправитесь на такую выставку, там изобретатели стоят гордо со своими детищами, и они демонстрируют, вот нажимаешь на кнопку, и это там начинает двигаться, и это там свет начинает мигать, или шум там начинает какой-то издаваться. Много всего разного. И вы думаете, о, как интересно, что это делает? А ничего, собственно, тут не делает эта штука. Просто машина, нажимаешь на кнопку, там моргает, что-то шумит, что-то шевелится. А какой смысл? Это же глупо делать такую машину. У нее должен быть какой-то смысл, цель какая-то. Там, например, электрическая зубная щетка, у нее есть какая-то цель. Утром, когда вы очень уставшие, чтобы даже подвигать рукой вверх-вниз, на самом деле они говорят, что они делают так, чтобы были правильные движения, потому что в основном люди чистят зубы неправильно. То есть у нее есть какая-то цель в электрической щетке зубной. Она изобретена с определенной целью, чтобы чистить зубы правильно. Или, то есть у всего есть цель. Если вы что-то создаете, оно должно под собой иметь какую-то цель, иначе это просто глупо. Итак, если Вселенная создается, и разумно полагать, что она была создана, то у нее должна быть также цель. И инструкция, которая описывает, что, в чем эта цель заключается, это шастра. Я это все говорю просто, чтобы показать, что в этом нет ничего неразумного и нелогичного. Принимать, что есть Бог, и Писание имеет что-то нам сказать разумное. Это просто на уровне, который более тонок, чем уровень грубой науки. Любой может взять немного магнезии, зажечь ее. Оксид магнезии. То есть это можно продемонстрировать. Там пепел в итоге получается какой-то. Но нельзя продемонстрировать, что Бог создал Вселенную, потому что нельзя сказать: «Ну-ка, Бог, покажись, сделай-ка Вселенную, мы тогда поверим в Тебя». Это неразумно. Но вполне разумно признавать, что есть Творец, который создал Вселенную с целью. Может быть, трудно понять, в чем эта цель, потому что мы думаем, что Бог должен быть всеблагим. А почему тогда существует страдание? Возникает философский вопрос. Но если вы видите, что шастра дает ответ, на самом деле вы не найдете это в христианстве, в котором я воспитывался. Нет там нормального ответа. Я в какой-то период, на какое-то короткое время стал атеистом, потому что то, чему они нас учили о Боге, не имело смысла. Они говорили, что все страдания в мире вызваны тем, что поскольку мой пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра много раз про отец Адам по имени съел яблоко. Это оказалось чем-то неразумным. Но он съел яблоко, и поэтому у меня там ветрянка и кашель, и так далее. И это кажется неразумным. Также они говорят, что если не уверишь в Иисуса, то всемилостивый и вселюбящий Бог будет сжечь тебя в аду вечно. Я подумал, как-то это не кажется, этот Бог не кажется каким-то хорошим и добрым. То есть из-за этой ненаучной презентации я на самом деле стал атеистом на какое-то время. Но через некоторое время я понял, что в действительности Бог, Он есть. Просто мы не знаем, кто Он. И позднее Шрила Прабхупада, он научно описал природу Бога. Это на самом деле вдохновляет очень. Мир в настоящее время большей частью основан на современной науке, как с позиции грубых проявлений. Мы способны летать оттуда сюда, смотреть телевизор, но также все мировоззрение в мире, оно сильно под влиянием псевдонаучного атеизма. Но в то же время люди недовольны, неудовлетворены и дурной. То есть побочный эффект, неблагоприятный эффект науки тоже мы можем наблюдать. Наука не произвела ту утопию, которую люди ожидали. Люди ожидали, что наука сделает для нас мир гораздо лучше. Зеленая революция разрешит проблему питания в Индии. Но сейчас это не работает больше, потому что приходится столько удобрений сыпать, и почва уже истощилась. И от этих пестицидов все эти фермеры болеют раком. Это кажется на какое-то короткое время хорошим, но через долгое время это приводит к катастрофе в действительности, потому что эти научные достижения, они применяются в мире на основе научной недальновидности. Как, например, ядерная энергия, это здорово, такая дешевая энергия, но остаются эти ядерные отходы, которые активны миллиарды лет. Это проблема, которая не уйдет. Вы можете включать там электрический свет, пользоваться им несколько лет, и затем практически всю историю Вселенной, на протяжении всей истории Вселенной серьезное загрязнение среды. Что же говорить, что о том, что в любое время кто-то может просто решить: «О, нам эти люди не нравятся, давайте их сожжем ядерным огнем». Это очень опасно. Так что мир очень запутан, и в действительности сознание Кришны обладает совершенным ответом, научным, потому что оно представляет знание о Боге. Это основано на вере, но не на слепой вере. То есть все очень логично представлено, что вот это качество Бога, как его нужно понимать, и это можно продемонстрировать. Это не просто слепая вера, это можно продемонстрировать. Любой, кто встает на путь сознания Кришны, улучшает свой характер. И человек может начать получать непосредственный опыт Бога, и это доставляет радость. Шрила Прабхупада всегда хотел представлять сознание Кришны как науку. Он сказал, что если вы будете представлять ее как религию, люди скажут: «У меня уже есть мой ислам или христианство», или они скажут: «Это просто ваша вера». Но если мы представляем ее сознание Кришны научно, то вы перешагиваетесь все эти сектантские барьеры. Шрила Прабхупада говорит, что это не сектантское знание. Люди скажут: «Ну, это просто религия». Нет, это наука понимания атмы и параматмы. Есть знание о Боге. Не то, что там просто есть Бог. И вы не знаете ничего больше. В некоторых религиях даже говорят, что вы даже не пытайтесь его понять. Бог так велик, что даже не пытайтесь его понять. Но сознание Кришны представляет истинную любовь к Богу. Высший принцип реальности — это любовь. Но эта любовь означает бескорыстие, отношение между Богом и живыми существами. Это не просто какая-то личность, которая бросает вас в ад навечно, если вы не делаете то, что он говорит. Но тот, кто на самом деле любит вас, это любовь в высшей степени. И вот мы приходим к Шри Гауранитае Кришна Баларами Шри Радха Шьяма Сундари. Высший объект науки, хотя ученые не знают этого, это предлагать листик туласи Радхарани в ее руку, а она поместит его на лотосные стопы Кришны. Вы можете подумать, это не звучит как-то очень научно. Да, это научно. Но ученые, они застревают на низком уровне. Они не знают, что высшая наука — это наука любви. Это то, на чем функционирует Вселенная. Этого не найти в цифрах. Это любовь Радхи к Кришне. И из нее вся любовь к Кришне, ко всем живым существам, выходит. На этом принципе держится все. В чем смысл жизни, цель жизни? Это любовь. И истинный объект любви — это Кришна. И в высшей степени возлюбленная Кришна — это Радха, и это Вриндаван. Но это нужно принять на веру. Общий принцип Бхагаватам. Есть многие вещи, которые научно можно продемонстрировать, но есть какие-то вещи, которые мы должны принять, просто потому что шастры об этом говорят, и ачарьи дают это, и мы принимаем, что это мы это можем только принять. Они знают, о чем они говорят. Как, например, мы все прославляем Эйнштейна. Мы не знаем, мы не можем понять, что он говорит, но мы принимаем это, потому что Эйнштейн это сказал. Он понимает, мы не понимаем. Точно так же мы можем принять то, что ачарьи представляют. И принцип этот, он Этот принцип, он откликается в сердце души. Вот это чистая любовь, бескорыстная. Чайтанья Махапрабху, он учит. Это любовь, что я не прошу тебя ни о чем ради себя, я просто хочу служить тебе бескорыстно. Это откликается, это привлекает, это возвышенный принцип. Это привлекает душу, чистую душу. Это не религия. Религия значит идти к Богу и молиться. Да, Дханам, да, Джанам, да, Сундарим, дай мне, дай. Дай мне, все это. Чайтанья Махапрабху учит дхарме души, которая состоит в том, чтобы просто любить Кришну, потому что его можно любить. Все не могут стать Эйнштейнами. Может быть, через несколько поколений кто-то появится в научном мире на уровне Эйнштейна, но каждый может стать больше Эйнштейна в духовной сфере, просто предлагая с любовью листик туласи лотосным стопам Кришны. Это, хотя Эйнштейн достиг очень больших высот в одной сфере, но у него не было направления в очень важной сфере, в высшей науке, Бхагавата-дхармы. Если, чтобы это сделать, не обязательно быть великим ученым и философом. Хотя мы обсуждаем здесь философию, как делали это наши ачарьи, как это необходимо, потому что бхакти — это не просто сантименты. Бхакти нужно понимать разумом также. Бхагаван Кришна сказал Арджуне. Он не сказал просто «давай, Арджуна, давай». Просто сражайся. Спортивным болельщиком. Он обсуждал с ним философию. Бхагаватам представляет философский науку Бога, Бхагавататтва Вигьянам. Понимая науку Бога, мы освобождаемся от материалистического общения. Так что мы должны это обсуждать. Бхакти — это не просто сентименты. Я говорил о том, что Прабхупада всегда пел «Джая Рада Мадава». Это полноценная картина Вриндавана, но неизбежно в своих лекциях Шрила Прабхупада обсуждал философию. Не спекулятивную философию, но философию науки Бога. И видя это изображение Вриндавана, который, ну, можно сказать, находится в Уттар-Прадеше, практически говоря, но на самом деле это не так, не в Уттар-Прадеше. И вот тут наш так называемый ученый, я тебя не оскорбляю, потому что ты сам так говоришь, понимаешь, я понимаю, что ты духовный ученый. Это просто мое обозначение, да. Но на самом деле преданный он духовный ученый. Поэтому вот у меня... Я вдохновился говорить о духовной науке, о достижении Кришны во Вриндаване. Во введении к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, как понимание Бога и абсолютной истины — это все синтезировано в Шримад Бхагаватам. Потому что абсолютная истина — это Бог. И точно так же Шрила Прабхупада, он учредил этот институт Бхактивиданты, чтобы показать правильный синтез науки и религии. Правильный синтез — это когда мы понимаем, что на самом деле между ними нет разницы, что сознание Кришны в каком-то смысле — это религия. И в другом смысле — это наука. И с другой стороны, она выше всех представлений мирской религии, мирской науки. Это высшее знание, и это дхарма для души. Так что сознание Кришны, оно запредельно всем сектантским этим обозначениям религии, науки, и оно представляет реальность. Так что это очень хорошая возможность. В настоящее время есть очень хорошая возможность представлять сознание Кришны людям в мире, если мы можем представлять его не сектантским образом. И вот мысли. Я не подготовил ничего. Я обычно не готовлю ничего. Когда я приезжаю в какое-то место, я говорю то, что Кришна вдохновляет меня. На что? Вчера в Бахрейне, в начале лекции, я увидел, что все просто сидят на полу, без подстилок. Я сказал, лучше сидите на подстилках, это полезнее для здоровья. Я сказал, что на самом деле в ведической культуре нужно сидеть на коврике во время пуджи. Одна из причин — это, возможно, здоровье, потому что сидите на холодном полу — это вредно. И я начал говорить о ведической культуре. Я не думал, о чем я буду говорить. Но когда начинаешь говорить, можно все связать с Кришной. Потому что все связано с Кришной. Наш, как видно, беседы, если послушать беседы Шрилы Прабхупады, многие из них опубликованы в форме транскрипции. Есть много других бесед, которые не записаны и не транскрибированы. Прабхупада говорил о многом. Одно из того, о чем он часто говорил, он говорил о культуре Индии, какой он ее видел. Иногда он сравнивал красивых женщин Франции с красивыми женщинами Бенгалии. Шрила Прабхупада, он видел разные вещи. И он обсуждал этот мир и как мы можем видеть все в связи с Кришной. Не нужно думать, что мы должны запереться в пещере и повторять «Харе Кришна, ничего не хочу видеть в этом мире». Но скорее нужно видеть все в этом мире и видеть Кришну во всем. Прабхупада как раз был воплощением того, кто видел Кришну во всем и все в Кришне. И Кришна говорит, что для такого преданного он никогда не потерян, и такой преданный никогда не потерян для меня. Итак, сознание Кришны означает, что мы связываем все с Кришной. Недавно я пришел в комнату, Я спросил у детей, как на хинди вентилятор, панка. Это от санскрита. От какого слова? Как на бенгальского? На бенгальском. Пакха на бенгальском. Это на бенгальском пакша. Слово пакша так произносится. Пакша — это... Они все сказали «птица». Нет, неправильно. Пакши — это птица, а пакша... Сторона? Но в этом контексте... Это еще одно значение. Две недели, то есть пол лунного месяца. Но это означает крыло или перо. Пакша — это тот, у кого есть пакша, перо или крыло. То есть когда мы видим панка, пакша и пакка. Панка от санскрита, от санскритского слова «пакша». И когда мы говорим, мы вспоминаем перо павлина в голове Кришны. То есть, когда видишь вентилятор, ты можешь от созерцания вентилятора прийти к созерцанию пера в павлиньего в голове Кришны, в волосах Кришны. То есть так можно совсем. Я вижу очки. Очки. Для чего они нужны? У нас плохое зрение, нам нужна помощь. И мы можем подумать о Гьянати Мирандасья. Однажды Шрила Прабхупада гулял, и он разговаривал так со своими учениками, у них философские были сражения, такие, они занимали позицию атеистов, и Шрила Прабхупада однажды говорил, «Бог есть». А они вставали в позицию атеистов. Они говорили, «Но мы не видим Бога». Прабхупада сказал, «Но я же вижу, вы не можете видеть». У вас катаракта. Идите ко мне, я проведу операцию. У нас у всех есть способность видеть Бога, но она покрыта нашим негодяйством. Шрила Прабхупада часто использовал это слово «расколдом», «негодяйство», поскольку мы негодяи. Почему? Люди спросят, если есть Бог, почему мы не видим Его? Ответ. Майя апахрита гьяна. Я очень разумный, я ученый, я философ. Но вы майя апахрита гьяна. Ваше знание покрыто иллюзией. Или, может быть, вы просто асурам бхава машитах. Одна из этих четырех категорий. Почему? Вроде такой разумный, ученый, они очень разумны. Мы не говорим, что они неразумны. Нужно быть разумным, чтобы изобрести атомную бомбу или даже чтобы сделать такой стакан. Это уже много разума требуется. Я не мог бы сделать такой. Дайте мне железную руду и все компоненты нужные. И даже если вы сделаете завод, приведете меня на завод, я все равно не знаю, не смогу понять, как это сделать. Я, конечно, возможно, бы смог научиться, но для этого нужно много разума и образования, обучения. Мы не говорим, что ученые неразумны. Мы просто говорим, что они негодяи, вот и все. Если они не признают Кришну, если они не признают существование Бога, и мы не просто говорим это, потому что нам не нравятся ученые. Мы говорим это, потому что Кришна это говорит. Так что разум нужно очистить пониманием Бхагавататвы Вигьяны. Я советую это всем вам. Я знаю, что индийцы в общей массе очарованы наукой. Если скажешь Шри Бхагавану Вача, они скажут, а это просто вера какая-то. Но если скажешь Шри ученый сказал, они сразу, о, ученые говорят, они очень почитают ученых. Но мы должны понять, что сознание Кришны — это не просто вера. Это наука. Это высочайшая наука. Что вы все делаете здесь? У нас есть профессиональные ученые или учителя науки, теоретической науки. Что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Разработчик кондиционеров. Ну, мы можем вспоминать о Кришне за этой работой. Как? Вы можете вспоминать пример Прабхупады, что опытный электрик может электрическую энергию обратить в жар или в холод. И точно так же энергии Кришны, для Кришны все его энергии духовные, это просто все его энергии, но он может делать духовную энергию и материальную. То есть во всем вы можете помнить о Кришне. А вы чем занимаетесь? покупками, закупками. А продаете тоже? Закупки для компании. Понятно. Женщины. Вы все домохозяйки? Очень хорошо. Я всегда это рекомендую. Иногда я становлюсь непопулярным из-за этого, но я рекомендую, что домохозяйки должны заботиться о детях. Так или иначе, я об этом много говорил в Бахрейне вчера. И это было оценено, потому что на самом деле это лучше, если женщины будут заботиться о детях, потому что дети важны, им нужна мама, а не виртуальная мама, а настоящая мама. А чем вы все занимаетесь? Они вас обманули. Сегодня... Иногда они так делают. Они дают вам низкое положение, и затем они повышают вас, но платят меньше. Но с вами этого не произошло. Много обмана в этой части мира, особенно в рабочей сфере, вот в сфере трудоустройства. Просто эксплуатация. А вы? Компьютерные компоненты и сети. У вас всегда много работы, потому что все эти сети, они постоянно какие-то проблемы с ними. Как они говорят, ошибаться свойственно человеку. Если хотите что-то сделать, нужен компьютер. У этих компьютерных инженеров всегда работа есть. Компьютер, конечно, несомненно, это блестящее изобретение, но там что-то все время ломается, потому что это довольно сложное устройство, и нужен кто-то, кто понимает, по крайней мере, как это все чинить. А вы? Инженер-механик. В какой сфере? Электрик. Я занимаюсь офисной работой. Электротехник. То есть в основном вы в технической сфере работаете, да? Гражданская инженерия. Вы что делаете? Строительство. В этой части мира очень много это делается, ну, такой работы. Дубай там просто вообще с ума сойти. Каждый год он в два раза увеличивается в размерах. И все это зависит от этой искусственной цивилизации. В этих странах, если на несколько дней они перестанут поставлять пищу, то будет катастрофа. Если по какой-то причине это сообщение нарушится, все эти поставки, кроме нефти и песка, если вам нужен песок, это все же завозится со стороны, извне. То есть здесь люди зависят от этой искусственной цивилизации. Весь мир, все очень искусственно. Я из Англии, и даже когда я был ребенком, они импортировали более 50% своей пищи. Кто тут у нас еще есть? Инженер-механик. Перевозчик. Плотник. Есть еще работа для плотников. То есть не все еще из пластмассы. Я работаю в кафе, а вы? Работаем в офисе. А, помедленнее. Как-то звучит очень сложно технически. измерительная аппаратура. Звучит сложно. Чем бы вы ни занимались, пожалуйста, повторяйте Харе Кришна. И развивайте свою любовь к высшему ученому и читайте книги Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, читайте книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада всегда подчеркивает это. Кто читает книги Прабхупады? Кто прочитал всю Бхагавадгиту, как она есть, хотя бы один раз? Пожалуйста, поднимите руки. Женщины. Не уверены. То есть вы читали без комментариев? Пожалуйста, читайте Гиту, Бхагаватам. Это очень важно. Когда я декламировал эти шлоки из Гиты, я увидел, что многие из вас знают шлоки, но вы должны читать еще комментарии, чтобы понять смысл. Это важно. А именно комментарии Прабхупады. Прабхупада представляет очень ясно науку о Боге, чтобы даже люди, как я, которые из западных стран, не имеющие воспитания в этой культуре, мы могли понять это. Если вопросы, комментарии, протесты, пожалуйста, задавайте сейчас. Тогда еще попоем Харе Кришна. Я здесь всего на полдня. Я должен был на весь день, но рейс отменен был, и я поменял на более поздний вылет. К сожалению, впервые я здесь, и не так много времени на программу. Мы не можем ожидать, что все будет гладко в этом мире. Это невозможно. Особенно, когда вы путешествуете, может быть, масса неудобств. Сам Шрила Прабхупада, однажды, приземлившись в Бомбее из Африки, он летел, его в карантин посадили на 2 недели. Практически он был в тюрьме из-за страха вот этой желтой лихорадки. Они не выпускали Прабхупаду. Как контролировать ум? Сосредоточить на Кришне. Сначала женщины за прасадом. Трудно контролировать ум, но благодаря бхакти-садане, сосредоточению ума на Кришне, постепенно мы сможем это сделать. Вы должны практиковаться в сознании Кришны. Это требует времени. Я написал одну книгу «Начальное руководство для руководства для начинающих в сознании Кришны». Я не взял, потому что я боялся, что таможенники могут конфисковать.